Здравствуйте. Сегодня четверг, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Для чего в Белгородской области размещен чеченский батальон «Ахмат»? В Германии проходят крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС в Европе «Воздушный защитник-23». В спецприемнике в Ростове-на-Дону скончался жаловавшийся на пытки активист проекта «Хочу жить» Анатолий Березиков. Официальная причина смерти – самоубийство. Также сегодня.
Честно говоря, я не представляю себе переговоры с лидерами, которые так циничны, лгут почти каждый день, искажают информацию, обвиняют в зверствах государства, в которые сами же и вторглись. Если вы не можете доверять тому, с кем ведете переговоры, как они возможны? Как можно рассчитывать прийти к разумному соглашению?
Президент Чехии Петр Павел о возможности переговоров с Россией по урегулированию в Украине. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер в эфире украинского телемарафона рассказала, что минные поля и активное сопротивление – это то, с чем столкнулись украинские силы, начав контрнаступление, однако они уверенно продвигаются вперед. Малер отметила, что Россия увеличила частоту артиллерийских и минометных обстрелов, а также авиаударов. Она назвала происходящее сейчас на линии фронта жестоким поединком. Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате минометного обстрела были ранены два волонтера, один из них иностранец. О гражданине какого государства идет речь, подробности не приводятся. Волонтеры помогали эвакуировать местных жителей после подтопления Херсона из-за разрушения Каховской ГЭС. Вновь подвергся ракетному обстрелу Кривой Рог, там ранен один человек. Об атаках беспилотников и обстрелах сообщают власти оккупированного Крыма и Белгородской области России. Вчера много шума наделала появившаяся информация о ранении или даже гибели ближайшего соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Я не буду перечислять появлявшиеся весь вечер в среду сообщения о том, что Делимханов погиб или ранен. Были заявления официальных лиц в Думе и в Кремле, затем стали появляться опровержения, но точной информации о судьбе Делимханова нет. И гораздо важнее, чем его судьба, тот факт, что батальону из Чечни Ахмат поручена оборона от диверсионных атак, приграничной с Украиной Белгородской области России. Об этом говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Было понятно, что происходит неразбериха. Было понятно, что туман войны. Что с Делимхановым, мы не знаем. Мы знаем, что вчера Кадыров и многие другие делали вид, что все в порядке. Другое дело, что эта история нас привлекает к тому сюжету, что таки да, кадыровцы, во-первых, воюют в Украине с самого начала агрессии полномасштабной, с 24 февраля. И, во-вторых, к их роли. На самом деле, поначалу это были части Национальной гвардии. У Кадырова, в общем, особенно ничего больше и не было. Части Росгвардии, которые пригодны к контрпартизанским действиям, к зачисткам в тылу, к контролю территории. Их именно так и привлекали. С другой стороны, изо всех сил с самого начала Рамзан Кадыров демонстрировал, что именно его подразделения ведут всю войну, именно они всех уже победили. Это многократно было опровергнуто, и даже в какой-то момент в мае прошлого года Песков запретил без согласования использовать кадыровские материалы в федеральном СМИ. Уж больно активно он выступал противореча общей линии. Дальше ситуация изменилась. Дальше, когда выяснилось, что не хватает сил, чтобы всех немедленно победить, началось формирование так называемых добровольческих батальонов или именных батальонов. Рамзан Кадыров вызвался сформировать 4 таких батальона, один из которых был расширен до полкового 3-батальонного состава. Но надо сказать, что здесь он работал прежде всего на себя. До того момента, повторю, это были части Росгвардии с легкой бронетехникой. А тут-то формировались армейские батальоны полного состава и укомплектованные, вооруженные, оснащенные техникой, как армейские батальоны. И теперь в распоряжении Кадырова находятся уже армейские части, причем достаточно мотивированные. Туда, по крайней мере, в часть из этих батальонов переводили милиционеров, полицейских, ранее служивших в кадыровских структурах, то есть проверенных и лично преданных. В другие батальоны направляли чуть-чуть другой контингент. То есть откуда взять столько добровольцев-то? И в прошлом это выяснилось достаточно массовая практика. Людей задерживают и предлагают им три варианта. Либо ты записываешься добровольцем, либо ты, если ты мелкий бизнесмен, а таких тоже задерживали, платишь 1300 плюс-минус рублей, ну, либо идешь в тюрьму. Таким образом, решались две проблемы. И поиск добровольцев, и поиск денег, которые им нужно заплатить при подписании контракта. Чечня тут была впереди планеты всей, и, надо сказать, после этого было изрядное волнение, когда была объявлена мобилизация. Потому что мобилизация – это уже совсем другое. Мобилизация в регионе, где семьи практически все многодетные, она по закону не очень могла бы быть проведена. И Кадыров заявлял, что мы уже выполнили план по мобилизации за счет добровольцев и не будем дополнительно ничего делать. Мы уже все сделали. Ахмат сила. При этом участие, собственно, кадыровских частей в войне, оно было какое? Да, тикток войска. Да, сообщение о том, что мы такой-то город заняли. Ну, слушайте, вы заняли этот город, скажем, Лисичанск, после того, как оттуда отступили украинские войска, выходя из возможного окружения. Во-вторых, да, вы защищали уже контролируемую федеральными войсками территорию. Но сейчас все меняется. Как вы видите, в течение войны поменялась и роль пригожинских структур вагнеровцев, которые стали основной штурмовой силой в сражении в Бахмуте. И меняется роль этих войск, этих силовых структур, с учетом того, что украинские силы, контролируемые главным управлением разведки, то есть украинские силы, контролируемые главным управлением разведки и представленные добровольческими формированиями, тут и РДК, тут и, между прочим, польские и белорусские добровольцы, начали действовать на территории Белгородской области, на территории России, там, где не предполагалось, вероятно, никакая их активность. Судя по сообщениям независимых журналистов, пытающихся работать в Белгородской области, там безвластие, там отсутствие контроля. Кадыровцы как раз умеют контролировать территорию, умеют работать в лесистой местности. Оказались неспособными российские силовые структуры противостоять диверсионно-разведывательным группам, заходящим с территории Украины. Тут кадыровцы должны заниматься тем, что они умеют. Контролировать территорию там, где, по сути дела, повстанческие и партизанские части.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Брюсселе сегодня проходит уже 13-я встреча министров обороны стран-союзниц Украины. Обсуждаются новые пакеты военной и гуманитарной помощи Украине. Председательствует на встрече министр обороны США Ллойд Остин. Накануне очередного «Рамштайна» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом. В своем заявлении по итогам этой встречи Байден высоко оценил достижения Столтенберга на посту главы Североатлантического Союза, который он скоро покинет. В Германии сейчас проходят крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе «Воздушный защитник-23». Они продлятся до 23 июня и должны продемонстрировать силу НАТО, а также послать сигнал другим странам, в первую очередь России. В маневрах принимают участие более 20 стран-членов Североатлантического Союза и их партнеров, включая Японию и Швецию. 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35, прибыли на учения. Только Соединенные Штаты направили в Германию 100 своих боевых машин. Отрабатываются повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО. Представляя планы учений, на прошлой неделе генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхардс сообщил, что учения были задуманы еще в 2018 году, отчасти как ответ на аннексию Крыма России, но они ни на кого не нацелены. По словам Герхардса, в ходе учений самолеты НАТО не будут осуществлять какие-либо полеты, например, в направлении Калининграда. И вот как прокомментировала цели учений комиссар вооруженных сил Германии Ева Хёгль.
Это, конечно, гигантские учения, которые также посылают четкий сигнал России, но он также должен быть сбалансированным и дифференцированным. Это, несомненно, важный знак, демонстрирующий нашу силу, но при этом не создающий дальнейшую эскалацию.
Говорила комиссар вооруженных сил Германии Ева Хёгль. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков. Сотрудник спецприемника сообщил правозащитному проекту ОВД-Инфо, что Березиков якобы покончил с собой. Активист был задержан за то, что расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», принимающего обращения российских военнослужащих о сдаче в плен в Украине. Адвокат Березикова Ирина Гак рассказала журналистам, что ее подзащитный жаловался на избиение и пытки. Она не исключает, что именно это и стало причиной смерти Березикова.
Зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он мне вчера жаловался на то, что ему угрожали, на то, что он опасается, что его убьют. Во время судебного заседания Березикова привезли в судебное заседание, он пояснял, что его вывозили после его освобождения из спецприемника, его сразу же в наручники заковали сотрудники отдела полиции номер 4. Он жаловался на то, что его увезли за город, что там его пытали электрошокерами. В судебное заседание 31 мая по рассмотрению материалов по делу об административном правонарушении мы вызвали скорую помощь, мы требовали, чтобы скорая помощь зафиксировала его жалобу, что его пытали электрошокерами, что ранее ему при входе 10 мая в ходе производства фактически у него обыска, который не был никак задокументирован, там не было понятых и не были составлены никакие процессуальные документы. Березиков говорил, что ему поломали ребра.
Говорила адвокат российского общественного активиста Анатолия Березикова Ирина Гак. Вы слушаете «Время свободы». Президент Чехии Петр Павел вчера побывал в штаб-квартире корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Праге, где принял участие в церемонии открытия новых телевизионных студий. В одной из них глава чешского государства дал большое интервью украинской службе «Радио Свобода». Петр Павел, который за первые 100 дней своего президентства уже успел посетить Киев, отметил, что для вступления Украины в НАТО нужна дорожная карта с четкими формулировками. Как генерал в отставке, Павел также дал свою оценку ситуации на фронте в Украине. А вот что он сказал по поводу возможности переговоров с режимом Владимира Путина, а также об отношении россиян к войне, как в самой России, так и за ее пределами.
Мне не слишком приятно слышать, что некоторые западные лидеры рассматривают возможность переговоров с Путиным. Честно говоря, я не представляю себе переговоры с лидерами, которые так циничны, лгут почти каждый день, искажают информацию, обвиняют в зверствах государства, в которые сами же и вторглись. Если вы не можете доверять тому, с кем ведете переговоры, как они возможны? Как можно рассчитывать прийти к разумному соглашению? Надеюсь, ситуация будет развиваться, и когда Украина добьется большего успеха в своем контрнаступлении, это приведет к тому, что российское руководство изменит позицию и более охотно пойдет на разумные переговоры. Но на данный момент я этого не вижу. Я довольно часто слышу тезис, согласно которому мы должны воспринимать происходящее в Украине только как войну Путина, а не как войну России. Мне этот тезис не нравится. Мы видим поддержку, которой пользуется президент Путин среди российского населения. Мы видим, сколько людей поддерживают войну, сколько людей даже призывают к распространению войны на другие страны. Так что мы должны считать нынешнюю войну именно войной России. Но нынешним российским режимом довольны не все. И даже если поддержка Владимира Путина и войны составляет 75-80%, с оставшимися 20% нужно считаться. Я уверен, что немало россиян недовольны потерями, снижением своего жизненного уровня, исчезновением ряда товаров, отсутствием возможности путешествовать. А также тем, что россиян теперь еще несколько поколений будут считать варварами за то, что Россия совершила. Так что возможность найти в России людей, с которыми можно найти общий язык, остается. Эти люди оставляют надежду, что Россия изменится. Но на это потребуется время. Мы не должны быть настолько недальновидными, чтобы полностью изолировать Россию. Поэтому всякий раз, когда есть кто-то, с кем можно общаться, кто в состоянии обсуждать будущее России, мы должны этим пользоваться. С некоторыми из лидеров российской оппозиции я встречался в кулуарах различных конференций. Это значимые личности. К сожалению, в России они не имеют широкой поддержки. Но выслушать этих людей крайне важно, потому что они обладают глубоким знанием России, и они могут нам об этом рассказать. Не так уж много людей действительно понимает реальные настроения среди россиян. Что касается граждан России, живущих в странах ЕС, я считаю, что, как и при военных конфликтах в прошлом, во время нынешней войны, в интересах безопасности, в отношении них должны быть приняты более строгие меры. Контроль за российскими гражданами, проживающими в западных странах, должен быть усилен, потому что они граждане государства, ведущего агрессивную войну. Я сожалею, что приходится так поступать, но ведь если оглянуться назад, к примеру, во время Второй мировой войны в США все этнические японцы находились под строгим наблюдением. Это просто цена войны.
Это был фрагмент интервью президента Чехии Петера Павела украинской службе «Радио Свобода». Контроль за действиями живущих в странах ЕС россиян, особенно за финансовыми потоками, действительно в последнее время усилен. К примеру, интернет-банк «Револют», зарегистрированный в Литве, недавно начал ограничивать операции по счетам и картам некоторых граждан России, живущих в странах Евросоюза, из-за того, что они вовремя не предоставили документы, подтверждающие право на проживание на территории ЕС. Представитель «Револют» Педди Кроули сообщил в интервью журналу Forbes, что банк ужесточил формальные требования гражданам России и Беларуси из-за ограничений, введенных в ЕС в отношении выходцев из этих стран. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Изначально, начиная с 2015 года, это был финтех-проект с российско-украинскими корнями, а сейчас полноценный банк с литовской банковской лицензией и штаб-квартирой в Лондоне. Но главное отличие «Револют» до последнего времени заключалось в том, что он открывал счета российским гражданам, которые могли подтвердить свое право находиться в одной из стран Евросоюза. В дополнение к российскому паспорту нужно было предоставить только гуманитарную визу «Д», срок действия которой превышает 180 дней, и действующий в этой стране телефонный номер. Дополнительные бонусы – возможность открыть счет и заказать карту, а это MasterCard, через интернет, без посещения офиса. Карта приходит по почте. А также открыть там же криптокошелек. Последнее обстоятельство облегчает жизнь тем, у кого есть потребность выводить деньги из России. Все это сделало «Револют» едва ли не основным банком для российских так называемых «релокантов» в странах Евросоюза. Собеседники Forbes, которым банк заблокировал счета или ограничил операции, столкнулись с проблемами, которые так или иначе были связаны с продлением виз или временных видов на жительство. Представитель «Револют» подтвердил, что банк действительно ужесточил формальные требования к россиянам. И это напрямую связано с ограничениями, которые европейские власти ввели в отношении граждан России и Беларуси. Я сам провел небольшой опрос среди знакомых, которые являются клиентами банка. Три человека рассказали, что им в мобильном приложении пришло оповещение о необходимости до определенной даты указать свой индивидуальный налоговый номер в стране, которую они указали в качестве места пребывания. В одном из случаев банк удовлетворился объяснением обстоятельств и копией гуманитарной визы, а также обещанием получить местный налоговый номер при первой возможности. Тут, правда, пришлось закрыть криптовалютный счет. Еще два клиента также написали в службу поддержки, но предварительно выявили из банка все хранившиеся там деньги и начали искать другие возможности, чтобы осуществлять безналичные платежи в Европе. Надо сказать, что возможностей этих по большому счету не так уж и много. Можно попытаться открыть счет в Казахстане или Армении. Но переводить деньги в казахстанский или армянский банк захотят далеко не все. Кроме того, придется заранее смириться с потерями денег на комиссиях и конвертации. Есть еще платежная система Wise, которая тоже работает с россиянами, если те могут подтвердить свой адрес за пределами России. Но тут надо помнить, что Wise не банк и не входит ни в одну систему страхования вкладов. Чему я обо всем этом сегодня заговорил? Люди, которые в прошлом году покинули Россию после начала войны, потом в сентябре, после того, как была объявлена мобилизация, столкнулись с проблемами в самых неожиданных местах. там, где, живя в России, они не ожидали никакого подвоха. И сейчас довольно многие из оставшихся думают об отъезде. А если учесть, что Россия продолжает вести войну, которая еще неизвестно, чем обернется, лучше заранее знать, к чему готовиться в случае чего.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В своем интервью «Радио Свобода» президент Чехии Петр Павел разъяснил, что под более строгим наблюдением за живущими в странах ЕС гражданами России он имел в виду, цитата, «более пристальное внимание к ним спецслужб». Но исторический пример с японцами в США во время Второй мировой войны он привел явно неудачный. Власти США интернировали тогда в так называемые военные центры перемещения не менее 125 тысяч человек японского происхождения, в том числе десятки тысяч американских граждан. Аналогичная политика велась и в отношении немцев и итальянцев, в которых американские власти видели тогда угрозу. В конце 80-х годов 20 века интернирование японцев в США было официально признано несправедливым, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В 1988 году президент Рейган принес извинения и подписал закон о компенсациях пострадавшим. Каждый получил 20 тысяч долларов. На эти цели был ассигнован 1 миллиард 200 миллионов долларов. В 1992 году президент Буш-старший подписал поправку к закону, которая предусматривала выделение дополнительно еще 400 миллионов долларов на компенсации лицам японского происхождения, ставших жертвами чрезмерной подозрительности. О том, в какой атмосфере принимались решения об интернировании, законодателям рассказал историк Джон Кристгау.
В сумерках 10 декабря 1941 года, через три дня после японского нападения на Перл-Харбор, необычная гроза разразилась в Южной Калифорнии. Рокочущие раскаты грома напоминали звуки вражеской бомбежки, и жители Лос-Анджелеса и Сан-Диего занервничали. Они боялись, что оказались под огнем. Эта паника не прошла, особенно на западном побережье. Последующие несколько недель застарелые и расовые предрассудки, усугубленные военной паникой, повлекли за собой интернирование более чем 30 тысяч так называемых враждебных иностранцев немецкого, итальянского и японского происхождения. Аресты были проведены на основании закона о враждебных иностранцах, который гласит, что всякий раз, когда возникает угроза войны или война уже объявлена, все граждане государства противника, находящиеся в пределах Соединенных Штатов, подлежат задержанию, аресту и изоляции как враждебные иностранцы. ФБР начало следить за враждебными иностранцами за много месяцев до начала Второй мировой войны. Свои ответы оно направило специальному подразделению Министерства юстиции. Там была создана база данных, в которой враждебные иностранцы были распределены по категориям, в зависимости от того, насколько опасными считало их правительство. Иностранцы категории A считались самыми опасными и подлежали в случае войны немедленному аресту и содержанию под стражей. Списки эти составлялись на основании слухов, сведений, собранных главным образом через секретных осведомителей.
Закон о враждебных иностранцах был принят не в 1941 году, а в 1798 в президентство Джона Адамса, когда Америка вела необъявленную морскую войну с Францией. Закон остается в силе по сей день. Джон Кристгау продолжает.
В общей сложности на этих объектах в период между 1941 и 1948 годом содержались 31 285 враждебных иностранцев и членов их семей. Из них примерно 16 тысяч были японцами, почти 11 тысяч немцами и 3 тысячи итальянцами. Помимо тех, кто был интернирован, десятки тысяч, главным образом японцы, но также и итальянцы в большом количестве и некоторое число немцев, были вынуждены в принудительном порядке уехать из мест, объявленных военными зонами на восточном и западном побережье. После задержания интернированные проходили проверку, в ходе которой устанавливалась их вина или невиновность. Разбирательство занимало от 5 до 15 минут, и у интернированных не было никакой возможности ознакомиться с обвинениями, выдвинутыми против них ФБР.
Вот история одного из интернированных немцев, рассказанная его дочерью Карен Эбель.
Мой отец Макс Эбель, интернированный немец, умер в мае 2007 года. На моем месте должен сидеть он. Папа прожил почти 88 лет, но все-таки не успел услышать, что его правительство признает его интернирование. Он не говорил об этом, пока ему не исполнилось 80 лет. Но и тогда говорил только после настойчивых расспросов. Папе было всего 17 лет, когда он прибыл в Нью-Йоркскую гавань в 1937 году. Он уехал из Германии из-за драки с членами Гитлерюгенда. Они злились на него, потому что он не хотел присоединиться к ним. 5 декабря 1941 года папа узнал, что его заявление на гражданство принято. Два дня спустя один росчерк пера Франклина Рузвельта превратил его и миллион немцев, японцев и итальянцев во врагов. Папа был арестован и взят под стражу в сентябре 1942 года. После трех месяцев в бостонской тюрьме его отправили на остров Эллис, где он присоединился к сотням других интернированных, живших в убогих условиях. Затем в неосвещенном вагоне под охраной его привезли на одну военную базу, потом на другую и, наконец, на третью, о которой он записал в своем дневнике. «Приехали. Северная Дакота. Это ад». В течение нескольких месяцев они жили в товарных вагонах, все еще под охраной, меняя рельсы на равнинах Северной Дакоты. Поскольку железнодорожники своей работой помогли Америке воевать, он получил редкую возможность повторного разбирательства. Папа действительно не знал, за что он был интернирован, но в документе, который он получил годы спустя, было сказано, что его виной было нежелание воевать в Европе и его пацифистские высказывания. Однажды он будто бы сказал, что Гитлер построил хорошие дороги. Он был освобожден условно, вернулся в Бостон, где ему не разрешили жить возле железной дороги. Через три года после ареста он был, наконец, свободен.
Это был фрагмент репортажа нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова о слушаниях в юридическом комитете Нижней палаты Конгресса США, посвященных политике интернирования и принудительного переселения лиц, чье этническое происхождение во время Второй мировой войны превратило их во врагов Америки в глазах американского правительства. Это архивная запись 2009 года. В истории любой страны есть эпизоды, о которых страна не любит вспоминать, но люди, судьбы которых были поломаны этой несправедливостью, забыть о них не дают. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».